Урок 11. Печать Бога и начертание зверя. Весть третьего ангела, часть 1. Памятный стих. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Откровение Иоанна Богослова, 7 глава, 2 и 3 тексты. При изучении событий последнего времени в отношении начертания зверя становится очевидным один важный момент. Это разница между тем, как действует Бог и как действует дьявол. Центральные вопросы великой борьбы между Христом и сатаной сосредоточены на верности, авторитете и поклонении. Все пророчества, описывающие зверя в книге Откровения 13 главе, небольшой рог в книге пророка Даниила 7 главе и сына погибели во втором послании Фессалоникийцам 2 главе, говорят о силе, которая претендует на Божью власть, требует верности и вводит ложную систему поклонения. И происходит это с применением силы и принуждения, а иногда взяток и вознаграждения. Все для того, чтобы заставить поклоняться. А великой движущей силой Царства Божьего является любовь. Вместо того, чтобы поклоняться зверю, Божий народ находит величайшую радость и наивысшее наслаждение в поклонении Богу. Они преданы Ему, потому что знают, насколько Он предан им. И единственное, что удержит верующих от получения начертания зверя в последнее время, это любовь к Иисусу. Любовь настолько глубокая, что ничто не в силах разорвать нашу связь с Ним. В этом уроке мы продолжим изучение этих тем.
Воскресенье, 4 июня. Терпение святых. Непоколебимая стойкость. В книге Откровения, 14 главе, 7 тексте, Бог призывает людей поклониться Творцу. Это суть вести первого ангела. В книге Откровения, 14 главе, 8 тексте, Бог предупреждает людей о Вавилоне, ложной религиозной системе, уходящей корнями в древний Вавилон. Это суть вести второго ангела. В книге Откровения, 14 главе, 9 и 10 тексте, третий ангел предостерегает от поклонения зверю. Ангел громким голосом возвещает: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, 12 текст.
Здесь стойкость народа Божия, тех, кто Божьи заповеди соблюдает, и остается верен Иисусу.
Какие две характеристики Божьего народа последних дней обозначены в этом стихе? Почему важны обе характеристики? Греческое слово, обозначающее терпение, «хюпомоне», что лучше перевести как «непоколебимая стойкость». В последнее время у Бога будут люди, верные Ему перед лицом противодействия и яростных преследований. Благодаря Его благодати они смогут встретить все искушения с непоколебимой стойкостью, живя богоцентричной, наполненной благодатью и послушной жизнью. Поклонение Творцу прямо противоположно поклонению зверю и находит свое выражение в людях, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру в Иисуса. Этот последний конфликт по поводу верности Христу или верности силе зверя сосредоточен на вопросе поклонения. И в центре этой великой борьбы между добром и злом будет суббота. Прочитайте послание Римлянам, 8 главу, с 1 по 4 текст.
Так что нет никакого теперь осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе. Не по плоти живут, но по духу. Закон Духа, дарующий жизнь во Христе Иисусе, освободил тебя от закона греха и смерти. Что бессилен был сделать закон по вине нашей плоти, то Бог совершил по причине греха. Он Сына послал Своего в подобие плоти греховной. Так Он грех осудил в человеке, дабы все верное и справедливое, что составляет закон, исполнилось в нас, живущих по духу, а не по влечению плоти.
Послание Ефесянам, 2 главу с 8 по 10 текст.
«Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены, не за заслуги ваши сей дар Божий, не за дела ваши, чтобы никто не хвалился. Потому что мы — творение Божье и созданы во Христе Иисусе для добрых дел, совершать которые нас Бог предуготовил».
Послание Колоссянам, 1 главу, 29 текст.
«Для того и тружусь, и борюсь я движимой силой Христовой, что могущественно действует во мне».
Как, согласно этим стихам, проявляется вера в практической христианской жизни? Живя верой, мы получаем Его благодать, и наша жизнь меняется. Преданные последователи Спасителя будут не только иметь веру в Иисуса, они также будут иметь веру Иисуса. Вера, которая была у Иисуса, в последнее время будет принадлежать им, и они останутся верными даже до смерти, как и Иисус. Насколько вы верны в мелочах? Что это может сказать вам о том, какими вы будете, когда придет настоящее испытание?
Понедельник, 5 июня. Вселенская борьба и вера Иисуса. Прочитайте Евангелие от Матфея, 27 главу, с 45 по 50 тексты.
«В полдень покрыла всю землю тьма, и стояла она до 3 часов пополудни. А около 3 часов воззвал громким голосом Иисус: „Эли, Эли, лема сабахтани“, что значит «Боже мой, почему меня ты оставил?» Иные из стоявших там, услышав это, говорили: „Или он зовет“. И тотчас один из них побежал и принес губку. Намочив ее уксусом, насадил он на палку ее и подал Иисусу, чтобы пил тот. Другие кричали ему: «Оставь, посмотрим, придет ли спасти его Илия». Еще раз воззвав громким голосом, Иисус испустил дух.
Поразмышляйте о том, что Христос испытал на кресте. Как вы думаете, что имел в виду Иисус, спрашивая Бога Отца, почему Он оставил Его? В свете страданий Христа на кресте, что значит для нас иметь веру Иисуса? Вися на кресте, окутанный тьмой, неся на себе вину, позор и осуждение за грехи всего мира, отрезанный от любви своего Отца, Иисус полагался на те отношения, которые были у Него с Отцом на протяжении всей своей жизни. То есть через осознание своей полной зависимости от Отца, даже в хорошие времена, Иисус был подготовлен к худшим временам, даже к смерти. Спаситель доверял Отцу, даже когда обстоятельства вокруг способствовали сомнению. Даже когда казалось, что Бог Отец покинул Его, Иисус не сдался. Среди невообразимой тьмы, лишившись поддержки Бога, Христос допил последние капли из чаши людского горя. В эти ужасные часы Он положился на данное Ему ранее свидетельство, что Отец принимает Его. Он знал своего Отца. Он верил в Его справедливость, Его милосердие и Его великую любовь. Он доверился тому, кому всегда с радостью повиновался. И когда Он покорно предал себя Богу, то уже не чувствовал, что лишен отцовского благоволения. Веруя, Христос стал победителем. Вера Иисуса — это вера настолько глубокая, настолько доверяющая, настолько преданная, что все бесы во Вселенной и все испытания на Земле не могут ее поколебать. Это вера, которая доверяет, когда не может видеть, верит, когда не может понять, держится, когда не за что уцепиться. Эта вера Иисуса является даром, который мы получаем по вере и которая проведет нас через грядущий кризис. Именно вера Иисуса, живущая в наших сердцах, даст нам силу поклоняться Христу как Всевышнему и стойко терпеть, когда придет время действия начертания зверя из Откровения. Такая вера — это не то, что вдруг появляется из ниоткуда. Божьи люди учатся жить верой день за днем, прямо здесь и сейчас, в хорошие времена и в плохие, когда Бог кажется близким или далеким. Не имеет значения. Праведный верою жив будет. Сейчас время подготовки. Каждое испытание сейчас, если его переносить с верой, может принести драгоценные плоды в нашей жизни. Подумайте о времени, когда жизнь, казалось, рушилась вокруг вас, и все, что у вас оставалось, это ваша вера. Как вы пережили эти трудности? Какие уроки вы извлекли? Что из вашего опыта могло бы помочь другим людям, которые, возможно, сейчас переживают нечто подобное?
Вторник, 6 июня. Пожинаем то, что посеяли. Для тех, кто откажется поклоняться зверю, пророчество о печати зверя подразумевает собой религиозную нетерпимость, экономический бойкот, преследование и в итоге смертный приговор. Удивительно, но это также и ободряющее послание. Даже в самые тяжелые времена Бог поддержит свой народ, который соблюдает заповеди Божьи и имеет веру в Иисуса. И среди этих заповедей, конечно же, четвертое – помнить седьмой день субботний. Пророчество о печати зверя в 13 главе книги Откровения говорит нам, что наступает пора еще большей ожесточенности сатаны против Бога. Его первая стратегия в этой кампании – обман. В 13 главе книги Откровения говорится о времени в будущем, когда дьявол будет действовать через земную религиозно-политическую силу, называемую зверем, и прибегнет к силе. Религиозные преследования, конечно, не новые. Они происходят с тех пор, как Каин убил Авеля за то, что тот поклонялся так, как Бог повелел им поклоняться. Иисус сказал, что верующие будут переживать гонения в первом веке и во все последующие века. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Пророчество о печати зверя касается последнего звена в этой безбожной цепочке. Подобно гонениям в прошлом, это способ заставить всех подчиняться конкретным ложным догмам и утвержденной системе поклонения. Прочитайте книгу Откровения, 13 главу, с 15 по 17 текст.
«Дано ему было оживить образ зверя, дабы заговорил он и сделал так, чтобы все, кто ему не поклонится, были убиты. Настоял он на том, чтобы всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам всем ставили на правую руку или на лоб клеймо, и чтобы никто уже после этого не мог ни купить ничего, ни продать, если нет на нем клейма, имени первого зверя или числа этого имени».
Согласно этому отрывку, с какими проблемами столкнется Божий народ последнего времени во время последнего кризиса? В пророчестве говорится, что преследования начнутся с экономических санкций. Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Когда это произойдет, подавляющее большинство сдастся. Любой, кто откажется, в итоге встанет перед фактом смертного приговора. Путем компромиссов дьявол готовит тех, кто называет себя христианами, к получению начертания зверя при последнем грядущем испытании. Божья любовь к каждому из нас укрепит нас и сохранит в предстоящие трудные времена. Прочитайте послание к Галатам, 6 глава, с 7 по 9 текст.
«Не заблуждайтесь. Бога не проведешь, и что посеет человек, то он и пожнет. Если для плоти он сеет, тление пожнет, а если на поле духа сеет, пожнет от него жизнь вечную. И делая добро, унывать не будем, ибо непременно в свой срок пожнем, если рук не опустим».
Хотя эти слова написаны не в контексте событий последних дней, почему приведенный здесь принцип так важен для вопросов о начертании зверя и того, как мы можем оставаться верными?
Среда, 7 июня. Те, кто следует за Агнцем. Прочитайте книгу Откровения, 13 главу, 1 и 2 тексты.
«Стоял он на берегу морском, а из моря, я вижу, поднялся зверь с 7 головами и 10 рогами. На рогах у него 10 диадем, а на головах имена богохульные. Зверь, которого увидел я, походил на барса, а ноги у него были, как у медведя, пасть же, как у льва. Дал ему дракон свою силу, престол и власть великую».
Откуда взялся зверь? И кто дает зверю его власть? Изначально зверь из 13 главы книги Откровения получает свою силу, престол и великую власть от дракона. 9 текст 12 главы и 2 текст 20 главы книги Откровения говорят о драконе, как о сатане. Сатана — хитрый враг, действующий через земные силы. В книге Откровения 12 главе с 3 по 5 тексты говорится, что этот дракон, дьявол, попытался уничтожить младенца мужеского пола, как только он родился. Позже этот младенец мужеского пола был восхищен к Богу и престолу его. Эти символы, конечно, относятся ко Христу. Желая уничтожить младенца Христа, сатана действовал через Ирода и имперский Рим. В конце жизни Иисуса римский правитель Пилат приговорил Христа к смерти, римский палач пригвоздил его к жестокому кресту, римский воин пронзил его копьем, и римские воины охраняли его гроб. Согласно книге Откровения 13 главе 2 тексту, дракон, сатана, действующий через языческий Рим, передаст бразды правления этой зарождающейся силе зверя. Хотя дракон в первую очередь представляет сатану, во вторую представляет Римскую империю. Власть, пришедшая на смену Римской империи, которая получила от дракона его силу, его престол и великую власть, несомненно принадлежит папскому Риму. Историк Флик объясняет, что из руин политического Рима возникла Великая нравственная империя в гигантском виде Римской церкви. Прочитайте книгу Откровения, 13 главу, 3 текст.
«Казалось, что одной из голов зверя был нанесен смертельный удар, но рана его смертельная была исцелена. Вся земля с изумлением смотрела на зверя».
И книгу Откровения, 14 главу, 4 текст.
«Они не осквернили женщинами, девственники они. Они следуют за Агнцем, куда бы ни шел он. Были искуплены они, как первые плоды человечества, Богу и Агнцу предназначенные».
О каких двух противоположных группах людей идет речь в этих отрывках? В отличие от всего мира, который последует за зверем, у Бога будет народ, который будет следовать за Агнцем. Будут только те, кто за Иисуса или против Него. Никто не сможет занять нейтральную позицию. Тот, кто не посвятит себя Иисусу, сознательно или нет, будет принадлежать другой стороне. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Насколько вы готовы терпеть до конца?
Четверг, 8 июня. Иисус — наш единственный посредник. Прочитайте книгу Откровения, 13 главу, 4 и 5 текст.
«И поклонились люди дракону, потому что он дал власть зверю. И зверю поклонились, говоря, кто равен зверю этому и кто может сразиться с ним? Дано было зверю говорить надменно и богохульно. Дано было и властвовать 42 месяца».
Какие отличительные признаки силы зверя описаны в этих стихах? Зверь из Откровения — это отступническая религиозная сила, которая поднялась из языческого Рима и становится всемирной системой поклонения. Согласно книге Откровения 13 главе 5 тексту, это богохульная сила. В Новом Завете богохульство приравнивается к присвоению достоинств и прав Бога. Прочитайте Евангелие от Луки, 5 главу, с 18 по 21 текст.
«В это время несколько человек принесли на носилках больного, разбитого параличом. Они попытались внести его в дом, чтобы положить его перед Иисусом, но из-за толпы не смогли сделать этого. Тогда поднялись они на крышу дома, разобрали черепицу и спустили его вместе с носилками прямо к ногам Иисуса. Увидев их веру, Иисус сказал больному, «Друг мой, прощены тебе грехи твои». Фарисеи и книжники, услышав это, задались вопросом, «Кто он такой? Он кощунствует? Никто не может прощать грехи, кроме Бога».
Евангелие от Иоанна, 10 главу, 33 текст.
«Не за какое-то из добрых дел должен ты умереть», — ответили они, — «а за богохульство. Человек ты, а выдаешь себя за Бога».
Какие два аспекта богохульства определены в этих стихах? Фарисеи и книжники обвинили Иисуса в богохульстве. В случае с Иисусом обвинения были несправедливы, потому что Он обладает всеми полномочиями и правами Бога, включая право прощать наши грехи. И это потому, что Иисус есть Бог. Он так ясно выразил это. «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь? Покажи нам Отца». Между тем, в первом послании Тимофею, 2 главе, 5 тексте, написано, что есть один посредник между Богом и людьми — человек Христос Иисус. Напротив, римская церковь учит, что посредником между Богом и грешным человечеством является священник. Но поскольку священник сам грешный человек, он не может быть нашим посредником, потому что ему тоже нужен посредник. Богохульство также определяется как заявление любого человека о том, что он является Богом или занимает место Бога. Вот лишь два утверждения из авторитетных источников Римской Церкви. «Папа имеет такое высокое достоинство и такое возвышенное положение, что он не просто человек, он как бы Бог на земле». Папа Лев VIII гордо заявлял: «Мы, папы, занимаем на этой земле место всемогущего Бога». Эти утверждения становятся еще более актуальными, когда мы понимаем, что приставка «анти», как и в слове «антихрист», не всегда означает «против», но может также означать «вместо». Следовательно, «антихрист» также означает «вместо Христа». Это ли не есть богохульство?
Пятница, 9 июня. Для дальнейшего исследования. С самого начала великой борьбы на небе намерением сатаны было свергнуть закон Божий. Именно с этой целью он и восстал против Творца и, будучи изгнан с неба, продолжает ту же борьбу на земле. Обольщать людей и заставлять их нарушать закон Божий – вот цель, которую он упорно преследует. Достигается ли это попранием всего закона или же отвержением одной из заповедей, в итоге результат один и тот же. Стремясь набросить тень презрения на божественные предписания, сатана извратил библейские учения, и в результате тысячи людей, веривших священному писанию, оказались во власти заблуждения. Последняя великая битва между истиной и заблуждением — это заключительный этап вековечной борьбы, борьбы между законами человеческими и предписаниями Иеговы, между библейской религией и религией мифов и преданий. На протяжении всей книги Откровения поклонение и творение неразрывно связаны. Суть конфликта между добром и злом сводится к одному вопросу — достоин ли Бог поклонения? Как мы видели, понимание Христа как Творца лежит в основе субботнего поклонения. Иисус постоянно подчеркивает значение дня покоя, Господом которого Он называет Себя. Суббота напоминает нам о том, кто мы такие, как люди. Она показывает ценность каждого человека. Она постоянно укрепляет понимание, что мы сотворены Богом и что наш Создатель достоин нашей верности и поклонения. Вот почему дьявол так ненавидит субботу. Это золотое звено, которое соединяет нас с нашим Творцом, и именно поэтому оно сыграет такую решающую роль в заключительном кризисе. Вопросы для обсуждения. Первый. Какие основные принципы лежат в основе притязаний на власть зверя, выходящего из моря? Каким образом такие же взгляды могут поселиться в наших сердцах, даже если мы этого не осознаем? Второй. Что вы отвечаете тем, кто утверждает, представление о том, что сатана — реальное существо, примитивное суеверие, которое образованные или, по крайней мере, интеллигентные люди не могут воспринимать всерьез? Какие аргументы вы могли бы привести в ответ?